Ирина Алиева. Квест «День радио. Призвание или профессия?»
С апреля 2021 года мы с моим супругом Артуром начали работать в московской общественной организации «Динаода». В прошлом году ей исполнилось 30 лет. Ее возглавляет легендарная женщина Лариса Сергеевна Каштылян. Обязательно познакомьтесь с ее биографией. Она есть в свободном доступе в интернете. «Динаода» занимается реабилитацией детей-инвалидов и детей-сирот. Что только мы не видели за эти два месяца. Встречались с двойниками Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, танцевали испанские танцы и подпевали известному гитаристу Юрию Матвееву. В мае решили организовать квест, посвященный Дню радио. Как вы понимаете, прошлое не отпускает. На встречу пригласили детей с нарушением речи, школьников с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также ребятишек из первого интерната, где обучаются учащиеся с нарушением зрения. В начале мероприятия Артур рассказал присутствующим об истории радио. Я ее много раз слышала, но поверьте, в такой версии впервые.
Термин «радио» был введен примерно в 1873 году Уильям Круксом. Это английский физик и химик. То есть это примерно за 20 лет до того, как начались эксперименты с волновой передачей данных. Хотя еще в 1750 году были эксперименты с атмосферным электричеством, это тоже, по сути дела, является беспроводной передачей данных. Мировое сообщество никак не может договориться о том, кто же впервые создал радио и кто начал эксперименты, поскольку в каждой, пожалуй, стране мира есть свой ученый, и так или иначе они все внесли вклад в развитие радио и в целом радиопередачи. Но, однако же, на ум всегда приходят три имени, как вы уже наверняка знаете из курса школьной физики. Это Александр Попов. Слышали про такого? Отлично. Еще кто? Никола Тесла, знаете такого? Да, великий ученый, физик, и точно так же автомобили у нас называются под маркой Тесла. Они, собственно, и являются электромобилями, то есть все связано с электричеством. И еще Гульельмо Маркони. Кстати, Гульельмо Маркони был один из первых, примерно в 1893 году он подал заявку на патент и запатентовал свое устройство, в отличие от Александра Попова и Николы Тесла. Ему выдали патент под весьма странным номером, номер 7777. Хотя в 1943 году американцы ввязались в полемику, и они доказали в суде, что Никола Тесла якобы является родоначальником радио, поскольку у него, в отличие от изобретения Маркони и Попова, они на тот период времени могли передавать только радиосигнал в режиме азбуки Морзе. Его передатчик способен был воспроизводить уже полноценную речь. И таким образом в дальнейшем радио дошло именно до нас тем, чем оно является. Наверняка может показаться, что радио на сегодняшний день уже устарело. Пожалуй, это не так, потому что очень многие технологии и по сей день работают на этой передаче данных, и беспроводной способ будет жить еще много лет. А вы знаете такую компанию Boeing? Компания Boeing производит самолеты. Так вот, в этой компании есть устройства, которые очень древние, и вам, наверное, уже такое устройство неизвестно, как дискеты 5.25 размером 3.5. Ну, может быть, вы и знаете на уроках информатики. Так вот, и по сей день в компании Boeing некоторые компьютеры, некоторые программы работают именно по этой технологии.
Мероприятие носило профориентационный характер. Мы хотели показать школьникам, какие профессии востребованы на радио. Среди них есть и спортивные комментаторы. Они записали для детей видеообращение. Это те самые специалисты, которые комментировали спортивные трансляции на радио ВОС. Их в свое время организовывали бывшие главные редакторы Ивана Нищенко и Игорь Роговских. На встрече же ребят поприветствовали Роман Мазуров и Виталий Павлов.
Всем привет, друзья! Меня зовут Роман Мазуров, я комментатор Матч ТВ. Также я более 10 лет работал на радио, в частности, я сотрудничал с такими радиостанциями, как Вести ФМ и Маяк, и, конечно же, более 6 лет я отработал на совершенно замечательной станции Спорт ФМ. Те люди, которые утверждают, что формат радио умирает или уже умер, они глубоко неправы и заблуждаются, потому что радио очень удобно с точки зрения получения информации практически из первых рук, из первых уст, максимально быстро. Для этого не нужно залезать в телефон, для этого можно просто нажать на кнопку, включить любимую волну и наслаждаться эфиром, наслаждаться новостями, программами, музыкой. Работа на радио подарила мне знакомство со многими великолепными спортсменами, олимпийскими чемпионами, чемпионами мира. Я брал у них интервью, мы вместе вели различные программы. И с некоторыми из них, кстати, я сохранил приятельские и даже дружеские отношения. Поэтому я благодарен радио за многое. Благодаря радио я получил великолепную возможность побывать на 8 матчах чемпионата мира по футболу в Лужниках. И все это благодаря радио. Дорогие друзья, вы выбрали отличный формат для себя, поэтому ни в коем случае не сворачивайте с пути истинного. Удачи вам, ну и, конечно же, прекрасного квеста.
Всем привет. Меня зовут Виталий Павлов. Я работаю на радиостанции «Маяк». И работаю в радиожурналистике с конца 2015 года. За это время главное, что я приобрел, мне кажется, это драйв прямого эфира. Вот эти впечатления, они не сравнятся ни с чем, потому что когда ты общаешься в живом ритме с коллегами в эфире радиостанции, ты всегда должен обдумывать то, что ты говоришь. Ты всегда должен быть в форме, всегда должен быть в кондиции и готовым к любой импровизации. И в этом весь кайф работы на радио, не в записи. И понятное дело, что работа на спортивных трансляциях, которыми занимаемся в частности мы, и обозрением спортивных событий, оно тоже придает определенных эмоций, потому что это в принципе работа в развлекательном формате. Поэтому, конечно, от этого получаешь большое удовольствие и занимаешься любимым делом. Что касается вашего мероприятия, то я, конечно, всем желаю получить не только удовольствие, но и убедиться в том, что это действительно ваше. Вам нужно определиться, чем именно вы будете заниматься. Да, будете вы радиожурналистами, будете вы звукорежиссерами или еще как-то будете продвигать нашу сферу в дальнейшем. Я надеюсь, что у вас у всех это получится. Вы кайфанете от тех событий, которые произойдут сегодня на этом замечательном квесте. Ну и затем мы с вами станем коллегами.
Чтобы быть на волне современных тенденций, я стараюсь часто общаться с молодым поколением, чтобы знать, что их интересует, что они любят, какую музыку слушают. Так и в этот раз. Я спросила у детей, какие радиостанции им нравятся, и если они еще до сих пор смотрят телевизор, то какие каналы включают.
А какие радиостанции вы знаете?
Energy, классно. Так.
Европа Плюс, Радио Ультра, Наше Радио, Лав Радио, Радио Рекорд, так. Дорожное радио, да. Телеканалы какие знаете? Discovery, Москва-24, НТВ, Первый канал, СТС, да. Спасибо большое за версии.
Участников разделили на три команды. Соответственно, желтые, зеленые и красные. Им предстояло пройти три станции. Сила слова, звук вокруг и контент рулит. Спикерами площадок стали пресс-секретарь Совета депутатов муниципального округа Конькова города Москвы Анастасия Еремина, звукорежиссер официальной радиостанции Всероссийского общества слепых Иван Черенев и бывший контент-редактор Радио ВОС Ольга Лапушкина. Познакомимся с ними поближе.
Я закончила институт кино и телевидения ГИТР, факультет журналистика. Закончила год назад, но работаю в журналистике уже 5 лет. Я работала на НТВ в программе «Ты не поверишь». В принципе, там был самый такой активный опыт журналистики.
Я закончил институт и после этого начал работать на радиостанции сразу. Особенность является в том, что я полностью незрячий, то есть у меня нет зрения совсем. Но это не мешает мне работать. Отсюда вывод какой, что любой, в принципе, человек, да, с любыми возможностями или ограничениями все равно потенциально может заниматься тем, чем ему нравится больше всего.
Меня зовут Оля Лапушкина, как говорят мои коллеги, человек с говорящей фамилией. Я в журналистике 7 лет училась в Российском университете дружбы народов на соответствующее направление подготовки. Работала в различных онлайн-изданиях, городских и, собственно, обозревающих мировую повестку. Стажировалась на авторадио, радиостанции 101, работала редактором сайта на Юмор-ФМ, а сейчас контент-редактор на Радио ВОС.
Журналист – это человек, обладающий даром объяснять другим то, что сам не понимает. Краткость – сестра таланта, но мачеха гонорара. О светлом будущем заботятся политики, о светлом прошлом – историки, о светлом настоящем – журналисты. Все эти фразы адресованы представителям древнейшей профессии. Журналист Анастасия Еремина ждала участников на станции «Сила слова».
Надо обязательно работать со своим голосом, со своим ртом, в прямом смысле этого слова. Начнем с упражнений на щеки. Мы надуваем воздух и гоняем воздух по кругу. Прям очень сильно пытаемся максимально растянуть все свое лицо воздухом. Очень сильно-сильно. Дальше мы переходим к тому, что надо размять наши губы. Мы натягиваем улыбку, широко не показываем зубы. И потом делаем трубочку вперед. Максимально вперед губы. Представим, что мы кого-то целуем. Теперь улыбку делаем не просто натянутую, а показываем еще зубы. То есть мы делаем трубочку и улыбаемся. Трубочка, улыбаемся. Трубочка, улыбаемся. Дальше нам надо размять свое небо. Поэтому представим, что мы зеваем. Заставьте себя позевать. Прям широко открой рот, прям не стесняйтесь. Представьте, что вы так проснулись. Прям широко, максимально небо свое раскрываем. Давайте разомнем наш язык. Представьте, что вы жуете свой язык. Прям пожуйте. Прям конкретно его. Со всех сторон. Дальше, что делаем языком? Вытаскиваем его вперед, открываем прям рот, вытаскиваем вперед и кончиком языка пишем свое имя. Мы с вами сейчас занимались, да, и вы такие, ой, у меня что-то все вот устало. Чтобы расслабиться, надо сделать как лошадь, вот так. Прям выдохнули губы, так расслабили. Также, чтобы размять еще вот там внутренности все наши, надо как лошадку подсокать. Сейчас мы разминаем и небо, и язык в этом упражнении, то есть оно очень такое полезное. Вот мы сделали с вами самые такие простые элементы на дикцию, но многие журналисты, они приезжают в последний момент на свою работу, и, соответственно, нет времени вот этого цокать или в метро сидеть и разминать язык. Поэтому они обычно берут жвачку и очень ее активно начинают жевать. Так что это тоже помогает, если вам нужно публично выступать где-то, вы можете просто что-то пожевать. А еще, если вы хотите очень правильно говорить, чтобы у вас звук шел правильно, вы можете взять ручку, можете взять пробку. Пробка обычно лучше, потому что когда мы берем в рот ручку, мы растягиваем улыбку. А когда мы берем пробку, то есть она автоматически у нас как вот есть рот, так он и поднимается. И начинаем читать скороговорки. Это выглядит очень странно, звучит тоже очень странно. Но после того, как я ее убираю, я начинаю говорить намного четче, чем есть. Так что это тоже такой лайфхак.
Одним из методов получения информации для журналистов является интервью. Об особенностях этого жанра Анастасия рассказала слушателям.
Интервью бывает нескольких видов. Есть три вида. Это монолог. Журналист задает всего один вопрос. Например, мы с вами сегодня поговорим, как вы встретили Новый год. Все, и человек вам 5 минут рассказывает, как он классно провел Новый год. Вы ничего больше у него не спрашиваете. Также есть обычное интервью, это когда вы все знаете, человек задает вопросы, отвечает, вы ему еще вопрос, он опять отвечает. И есть беседа. Беседа – это когда вы попиваете чаек, разговариваете, и то есть помимо того, что вы что-то узнаете о человеке, человек что-то узнает о вас. То есть у вас идет беседа, вы говорите 50 на 50. Первым этапом подготовки является о том, что вы собираете информацию о человеке. Если это популярный человек, то наверняка он уже не раз давал интервью. И вам надо посмотреть все последние интервью за 2 года, чтобы не задавать одни и те же вопросы. Потому что человек придет к вам, а ему опять начнут задавать вопросы, которые задают его на каждом интервью. Скажет, ребят, что-то есть в интернете, сами найдите, я пошел. Также надо знать все какие-то повадки, какие-то манеры, еще что-то. Вот, например, у меня был случай, я работала на НТВ как раз, ты не поверишь, я была совсем зеленая. Все знают Филиппа Киркорова. Прибегаю к Филиппу Бедросовичу, начинаю задавать вопросы, а у него было прям хорошее настроение, он мне развернуто, давай отвечать на вопросы. А я стою с микрофоном и говорю, и киваю головой в этот момент. И он настолько сильно разозлился, потому что оказалось, что он очень не любит, когда мяукают. И на следующий вопрос он мне сказал, девочка, и дальше. После того, как мы узнали все о человеке в интернете, он пришел к нам на интервью, мы до начала интервью должны обсудить темы, которые мы не будем поднимать. Когда у нас начинается интервью, есть несколько типов продвижения, как бы развития событий. Есть, когда мы движемся вперед, то есть мы начали от того, что происходит сейчас, что будет происходить дальше. Мы движемся в хронологическом порядке. Есть тип, когда мы движемся на месте. Мы говорим только о данной ситуации. Вот мы сегодня, например, с вами говорим только о том, что мы делаем сегодня. И я вам вкидываю вопросы о том, там, в чем вы пришли, какое у вас сегодня настроение. Мы говорим только о сегодняшнем дне, мы не говорим, а вот вы как вы собирались к этому дню. Мы говорим только, что происходит сейчас. Это называется, когда мы стоим на месте. Не даем человеку куда-то вот, он говорит, например, да, все хорошо, а я вот был еще на одном мероприятии. Вы такие, ой, извините, а мы говорим вот об этом, об этом, об этом. И есть, когда мы откатываемся назад, то есть мы говорим о том, что было когда-то, то есть мы не говорим о будущем, мы говорим только о прошлом.
На площадке «Звук вокруг» ребят ждал Иван Черенев. Он поведал школьникам, как выглядит радийная студия, а также продемонстрировал некоторое оборудование.
Это всегда помещение, в котором обычно мягкие стены. Для чего это сделано? Не для того, чтобы биться об них головой, хотя иногда такое желание возникает, когда какие-то трудности. Мягкие стены нужны для того, чтобы звук не отражался от этой стены, а гас в ней. То есть у нас в студии радио нет акустики, нет эха. И если мы что-то говорим, то весь звук гаснет просто как в космосе. Первое ощущение – это как будто бы вас уши заложило. Обычно студия состоит из двух помещений. В первом находится пульт. Это такой прибор, на который приходят все звуковые сигналы. И то есть звукорежиссер, он садится за этот пульт и начинает управлять всеми звуками, которые только есть. На пульте есть фейдеры, это такие ползуночки, они двигаются вверх-вниз. И энкодеры, это крутилки, проще говоря. Фейдеры обычно регулируют громкость. А вторая часть помещения – это то место, где сидят ведущие. Там тоже мягкие стены и даже мягкий потолок и кое-где мягкий пол. Все сделано тоже для того, чтобы звук гас и эхо у нас никакого не возникало. В этом помещении располагаются микрофоны, и в эти микрофоны, собственно, ведущие разговаривают. Соответственно, этот звук приходит в другое помещение на пульт, и дальше звукорежиссер уже может что-то с этим звуком сделать, например, наложить эффект эхо, сделать его более громким, замикшировать туда заставку, например, какую-нибудь, как, в принципе, на многих YouTube-каналах. Да, сначала у нас идет заставка канала, а потом только начинает вещать какой-нибудь YouTube-блогер. А микрофоны в студии бывают самые разные. Вот многие спрашивают, те, кто начинают, например, свой какой-то YouTube-канал или TikTok, спрашивают, какие микрофоны лучше выбрать. Микрофоны бывают очень разные. Если это у нас видеозапись, там, где микрофона не должно быть видно, то это обычно петличный микрофон. Звук достаточно качественно снимается. На радио такой задачи нет. На многих радиостанциях сейчас появляются видеокамеры, но это скорее вторичная функция. Поэтому на радио микрофоны стоят прямо перед лицом ведущего.
Дети спрашивали, какое оборудование необходимо для домашней студии. Иван поспешил ответить.
Звуковая карта нужна для того, чтобы звук с микрофона отправить в компьютер и из компьютера получить такой же звук. И если вы, например, занимаетесь записью хоть какой-нибудь, да, подкастов, то вот эта штука обязательно пригодится. Это второе после компьютера, что вам обязательно понадобится. Звуковая карта состоит из просто коробки с регуляторами. Сзади у нее находятся разъемы. Это такие дырки, куда вставляются разные провода. Можно туда подключать микрофон, можно другие источники звука. Например, вы хотите говорить на фоне музыки, чтобы это все записывалось. Можно в один разъем подсоединить музыкальное содержание, да, например, плеер какой-то или что-то еще. А в другой мы подсоединяем микрофон, и таким образом у нас два канала, два источника звука пишутся на компьютер с помощью даже самых простых программ, таких как звукозапись в Windows, например. Ну и, конечно, микрофон. Без него ничего записываться не будет. Современный микшерный пульт. Им можно управлять, создавая пресеты. А можем настроить пульт так, как нам будет удобно.
Когда я работала на русском радио и на радио ВОС, близкие и друзья меня часто спрашивали, наверняка у вас там много курьезных смешных случаев. Да, это так.
Бывают такие оговорки, например, мы работаем на радио ВОС, соответственно, это тематика незрячих людей. И ведущий в прямом эфире, например, оговаривается, говорит вместо «Майя Плесецкая», говорит «Майя Слепецкая». Был забавный случай, когда человек пришел рассказывать про видеоувеличители, и эфир уже заканчивается, финальный вопрос хочется задать, а звукорежиссер сообщает ведущему в этот момент, что осталось 35 секунд до выхода из эфира, что надо прощаться. И ведущий задает вопрос гостю, говорит, так а какая же все-таки диагональ у этого самого видеоувеличителя? В этот момент звукорежиссер сообщает, что осталось 35 секунд, и гость, слыша эту информацию, теряется и говорит 35 сантиметров, что абсолютно не соответствовало, да, размеру карманного увеличителя.
Контакт, Facebook, Одноклассники, WhatsApp, Telegram. Во всем этом многообразии с участниками квеста разбиралась Ольга Лапушкина на станции «Контент рулит».
В мире самая популярная соцсеть – это Facebook. При том, что он не предустанавливается на смартфоны, а люди непосредственно его загружают. В России самый популярный – это ВКонтакте. YouTube находится на втором месте. Он обогнал за 2020 год «Одноклассники». Но про «Одноклассники» вот это очень серьезное заблуждение тоже. Бывает, что считают, что там сидят пенсионеры в основном. Средний возраст тех, кто зарегистрирован в «Одноклассниках» – 34 года. Они пытаются максимально омолодиться. Сейчас у них большое количество видеотрансляций, концертов живых пошло. И, в принципе, это неудивительно, что они вот занимают такую позицию. Но «Одноклассники» сейчас сместились на третье место, на четвертом Инстаграм России. В ТикТоке зарегистрировано, кстати, по миру это 800 миллионов. Ну, Твиттер, кстати, считается у нас одной из самых малопопулярных соцсетей в России. Его сейчас хотят заблокировать еще в том числе. Но за 2020 год там число активных пользователей из России было около 700 тысяч человек. С Ютубом очень тонкая грань, потому что мы относим к признакам соцсетей, это возможность собираться в сообщество. На Ютубе это есть. Возможность создавать свой контент. Правила у Ютуба очень-очень спорные, но если набираешь определенное количество подписчиков, а в данном случае это не там десятки тысяч, как сказал, а 1000 всего должна быть подписчиков, чтобы Ютуб обратил на тебя внимание и предложил вставлять рекламу в твои ролики. Плюс у тебя должно быть 4000 часов насмотра твоих видео.
Какой контент лучше загружать на свои аккаунты? И как сделать свою страничку интересной? Также уточняла Ольга Лапушкина.
Контент – это, в принципе, уникальный материал, который вы можете предоставить куда угодно. Контентом может являться вообще все, что вы делаете. Ваше появление там, оно показывает, что вы можете создать на своей стене запись и рассказать либо о каких-то своих достижениях, либо поделиться с миром чем-то, что будет ему интересно. Для того, чтобы этот контент классно распространить, есть несколько правил. Вообще у каждой соцсети свой алгоритм добавления чего-то в рекомендации или в реки, если мы возьмем ТикТок. Да, нельзя заниматься плагиатом. По секрету скажу, что плагиатом не таким вот в прямом смысле заниматься можно. В соцсетях есть челленджи. Тот, кто их начинает, он, соответственно, передает другим возможность их дальше делать. То есть это уже плагиатом не является, но вы всегда можете переплюнуть этого автора и создать что-то более оригинальное, крутое. Плюс все эти челленджи, они сопровождаются тем или иным хэштегом. Даже в ТикТоке заходит хорошо социальный контент, когда бабушка переводит через дороги или кормит бездомных животных. Главное – правильные хэштеги. Хэштеги – это метки, которые помогают отделять ваш пост один от другого и, соответственно, привлекать больше людей, которые интересуются этой темой. Хэштегом может быть вообще все, что угодно, кроме слов, которые разделены пробелом. То есть все должно быть написано вместе. Можно брать буквы, цифры, какие-то специальные символы, кстати, тоже нельзя брать. То есть там восклицательные, вопросительные знаки, точки, они в хэштеге не идут. Теги – это, в принципе, слова, которые мы обозначаем. Допустим, на том же YouTube мы добавляем эти слова в описание видео, и потом они действуют так же, как хэштеги. То есть разница минимальная. А хэштеги – хэш – это решетка по-английски. То есть когда мы прописываем в других соцсетях, таких как ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Инстаграм и так далее, ТикТок, мы используем на решетку и потом пишем нужное нам слово. А вот в YouTube достаточно просто словесно это описать.
Да, соцсетей и мессенджеров сегодня много. Главное тут не запутаться. Но не все они доступны для людей с проблемами зрения. Спросим мнение у молодого поколения.
В Инстаграме я есть, хоть это и немного странно, что не зрячие в Инстаграме.
Нет, это абсолютно нормально.
Ну, типа, там же фотографии.
Инстаграм, кстати, на удивление, несмотря на то, что специализируется на визуальном контенте, одна из самых доступных соцсетей.
Да, как и Фейсбук.
Да, так и Фейсбук.
На Ютубе я тоже есть. И в WhatsApp также. Ну, WhatsApp это, наверное, больше.
Да, мессенджер. Да, это мессенджер. Snapchat тоже больше к мессенджерам относится. Мессенджер. А Twitch это видеосервис, да, стриминговый.
TikTok по доступности, например, на айфонах не очень. Как и Телеграм.
ВКонтакте, она тоже очень такая плохо доступная, особенно для айфона.
Это вопрос оригинального приложения ВКонтакте, да?
Да.
Я знаю, что некоторые незрячие пользуются программой Kate Mobile.
На айфонах вроде Kate Mobile нету.
У вас айфоны?
Да.
Как раз любовь к радио привела меня на отделение журналистики в 2003 году. Однако уже на первых лекциях преподаватели мне дали понять, что лучше выбрать работу в печатных СМИ, поскольку есть проблемы со зрением. Конечно, я расстроилась, однако цель свою держала в голове. И еще будучи студенткой, я стала корреспондентом русского радио. Далее начала сотрудничать с журналом «Диалог». Потом в городе Тюмень открылся филиал «Радио ВОС». Там со своим супругом мы выпускали две передачи. Полгода я являлась редактором новостей на официальной радиостанции Всероссийского общества слепых. Ввиду ряда обстоятельств мне пришлось уйти с радиостанции. Коллектив, прямые эфиры и то хорошее настроение, которое царило на «Радио ВОС» каждый день. Наверное, именно все эти обстоятельства побудили нас с Артуром провести данное мероприятие. Я не успела взять интервью у детей, поскольку уже было позднее время, и они все спешили по домам и в школы. Но было видно, что им очень понравилось. Они узнали о профессиях, которые востребованы на радио. Оказывается, что помимо звукорежиссеров и журналистов, на радиостанциях работают дикторы, комментаторы, контент-редакторы и даже уборщицы. По результатам квеста победила команда «Красных», где в основном были ребята из первого интерната. То есть это еще раз доказывает, что радио очень интересно людям с особенностями зрения. Поэтому не оставляйте свою мечту. Пусть никто и никогда не заставит вас свернуть с пути истинного.